Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. Лекция «Экзистенциализм». Мартин Хайдеггер и Карл Яспер.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, сегодня речь пойдет о чисто современном явлении, явлении 20 века, явлении, по сути говоря, еще ничем не преодоленного, хотя, может, уже и уходящего в прошлое. Это экзистенциализм. Философия экзистенциализма, любая, она многообразна, она как бы пленила собой очень многих мыслителей 20 века, наверное, сильнейших. Она появилась как глубочайшее зачарование. Если 18 и 19 век был временем очарования человека, человек был очарован сначала самим собой, своим рассудком, своим интеллектом, да, это рационализм, собственно, даже субъективный идеализм, там, Беркли, он, это очарование человеком самого себя. Человек был очарован сам собой. Декарт, в первую очередь, и то, что от него следовало. Если XIX век был очарован некими внешними явлениями, которые только вышли на первый план, это нация, государство, народ, некая поступь истории, некоторая научная обоснованность или интеллектуально-научная, как у Гегеля, обоснованность прогресса, развития общества, которое пленило и гегельянцев, и марксистов, и позитивистов, то есть наука или естественные науки, или экономическая наука, как у Маркса, да, или наука внутреннее саморазвертывание духа, как у Гегеля, они определяют жизнь, и они определяют ее, конечно, положительно. Надо просто познать эти законы, познать эту науку, и все станет отлично. И какая-то часть людей до сих пор живет в этом при счастливом обольщении, хотя уже, видимо, небольшая, то 20 век он принес совершенно другие веяния. Он принес абсолютное разочарование в человеке. Вот это мы должны ясно понять, и потому что в той философии, в том мировоззрении, которое практиковалось в нашей стране после 1917 года, в нем, естественно, превалировал этот архаичный научный коммунизм, архаичная вот эта самовлюбленность человека в себя, она приводила к ужасным результатам, это уже другой разговор. Вот. Но мы не до конца понимали, нас как бы обманывали и уводили, а может быть, те, кто обманывали, сами обманывались, не знаю, может, они были просто слишком неразвиты, чтобы это понять. Уводили от понимания того, что в человечестве произошел огромный глубочайший кризис. Этот кризис был вызван не тем, что люди стали слишком хорошо жить, и они присытились. Он был вызван и не тем, что люди стали слишком плохо жить и во всем разочаровались. Кризис был не внешнего плана, не плана быта. И даже не планы истории, хотя, безусловно, две мировые войны и тоталитарные режимы между ними и после них, конечно, немало поспособствовали вот этому глубочайшему кризису. Главный кризис – это был кризис самого человека. Человек увидел себя. Как вы знаете, вот для верующего человека известно, что он может довольно долго жить, ну, будучи, в общем, доволен сам собой. Да, ну, мелкие грешки, там не попостился, там не помолился. Но, в общем, все хорошо, в церковь ходишь, Писание читаешь, хороший человек. И вдруг какой-то поворот жизни, не то, что человек вдруг совершил какой-то ужасный поступок, ничего он внешне более ужасного не совершал. Но какой-то поворот жизни вдруг ему обнажает всю глубину его плохости. Вот здесь этот поворот был очень явный. Умное, хорошее, цивилизованное человечество устремилось, как мотыльки на лампу, на Первую мировую войну. Когда вот сейчас я там читаю лекции, вообще просто для себя читаю какие-то книжки по истории, написанные в конце 19-го, начале 20 века, перед Первой мировой войной, я поражаюсь, теперь мне душно эти книжки читать. Никто бы это ни был. Артур Конан Дойль, его описание англо-бурской войны, или это русский историк Корнилов с его последним дореволюционным курсом русской истории. Мне все это душно читать из-за безумия национализма, имперскости, вот этого раздвигания границ постоянного, борьбы народов за жизненное пространство, это буквально всех или почти всех людей пьянило. Ну, понятно, что вслед за этим произошла реальная война, которая погубила миллионы людей, и люди увидели ужас. Не только смерть людей, но ведь многие же из них так или иначе участвовали в этой войне. Как солдаты, как санитары, как там труженики тыла, как люди, потерявшие своих близких или принявшие их после войны там калеками несчастными и рухнувшие из благополучия предвоенного времени в голод, нищету, действительно. При этом головы-то остались на месте, и образование осталось хорошее. И вот они поняли, что мы наделали. Почему это так? Почему образованный, культурный человек, знающий греческий, латынь, почему этот человек смог совершить такие ужасные деяния? Жестокости невероятные. Использование газа, использование, не знаю, там, бомб, бросаемых с аэроплана. Все, что угодно, только чтобы истребить другого человека. А вслед за тем появляются тоталитарные режимы, и эти только задавшие себе вопрос молодые мыслители, немецкие, французские, первым делом именно немецкие и французские, они оказались жертвами тоталитарных режимов. Причем жертвами, как мы сейчас увидим, с двух сторон. И те жертвы, кого этот режим гнал, гнобил, и те жертвы, которые этим режимом прельстились, нацистским, скажем. Вот, это что же жертвы на самом-то деле? А потом война, вторая война или сопротивление, резистанс, через которое прошли практически все французские эссенциалисты. И так или иначе фронт для немцев. В общем, это страшный был опыт, за которым не последовало никакого вдохновения, потому что после войны была холодная война, война в Корее, советский тоталитаризм, оккупация, вторичная оккупация Венгрии в 56 году, очень тяжелые события кубинского кризиса, значит, гонения на людей, особенно обнажившиеся для Запада гонением на Бориса Леонидовича Пастернака в СССР в 59-60 году. Вот все это вместе взятое, да, подъем, нацизм поднимает голову снова в Германии, не убиты до конца в 60-е годы. И вот все это вместе взятое вызвало глубочайшее разочарование в человеке. И в то же время, естественно, для умного человека это был вопрос, как найти себя. Старые ценности не работали. Разумность исторического процесса гегелевская обратилась в прах, над ней смеялись. Стабильные ценности все испарились. Последнее, что испарилось, это идеи семьи, там, предположим, во время сексуальной революции 1968 года. Необратимый прогресс, в него больше никто не верил, говорить даже неприлично было. Так что мир... Человек себя ощутил не хозяином мира, не строителем мира, а несчастным существом, как сказал мне один мой друг-философ, скелетом на ветру, человеком, заброшенным в мир, который находится в ситуации постоянного абсурда, потому что что иное война, первая или вторая, как не абсурд, когда умные и культурные люди с двух сторон убивают друг друга. Помните у Ремарка это прекрасное место на Западном фронте без перемен, когда нашли этот военный склад и французы, и немцы. И там обе страны ходят что-то брать из него и есть. И они там относятся друг к другу как братья, потому что ну, им всем же хочется есть. Никакой ненависти к друг другу нет. Но потом они разойдутся по окопам и будут убивать друг друга. Полный абсурд. И отсюда появление вот этого нового мировоззрения. Человека, заброшенного в чужое и чуждое бытие. Человека, который имеет ум, имеет волю, имеет совесть, но человек, который не в состоянии изменить мир и построить разумный мир. Он в него больше не верит. Да, там большинство людей продолжало бежать за фюрером, за вождем, думать о каких-то, не знаю, что то, так или иначе, что они решат проблемы свои, завоевав какие-то страны или там, обеспечив победу рабочего класса, верили этим идеологемам. Но умные люди в это не верили до конца.